целой жизни.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Добрый вечер.
Это Денис Гостев.
И Андрей Ребенко.
Да, мы сотрудники портала «Слово для тебя», и мы начинаем наше ток-шоу «Слово для тебя» в прямом эфире на радио «Новая жизнь». Как дела, Денис?
Хорошо.
Как ты добрался?
Хорошо, слава богу.
Потеплело немножко, да, как-то?
Потеплело, да. Сегодня минус 1.5 градуса.
Да.
Объявили наши
это
службы.
Здорово, здорово. То есть теплеет, скоро уже, говорят, весна будет через пару месяцев.
Да.
Вот, так что
да, в этом году, кстати,
хорошо.
Говорят, что весна будет еще короче, чем в прошлом году.
То есть не скоро будет?
Нет, она будет просто короче по длине. В прошлом году весны практически не было, были морозы, а через неделю 30 градусов тепла, угу. Если ты помнишь. То в этом году, говорят, еще будет более стремительная весна. И вообще угу. Понятие весна в нашей жизни, оно как-то стирается и убирается за ненадобностью. То есть у нас четкая зима переходит в лето.
Да, есть такое, но это же Россия, умом Россию не понять и нашу весну не понять. Ну что, Денис, давай обсуждать материал нашего портала. Напоминаем адрес word4u, word4u.ru, либо слово для тебя.рф. И заходите вместе с нами, давайте будем ленту новостей нашу листать. Денис, о чем предлагаешь поговорить?
Ну, я предлагаю начать с главной новости, а именно твоей публикации, которую ты назвал «Учителя, ведущие в никуда». Слушай, что это за такие учителя, которые ведут в никуда?
Да, ну, в общем, сегодня рыбный четверг, статья вышла такая «Учителя, ведущие в никуда». Это такая для меня немножко болезненная тема. Говорит о том, что вот есть учителя, причем на разных уровнях. Речь идет о всех учителях. Но, конечно, в первую очередь я имею в виду духовных учителей, лидеров, которые не учат своих учеников мыслить самостоятельно. Они дают готовую уже разжеванную пищу, и, соответственно, ученики такие, знаешь, вырастают такие в тепличных условиях, такие, знаешь, рафинированные, такие вот стерильные. И я думаю, что это плохо, потому что эти люди, эти ученики, они не умеют потом не смогут противостоять стрелам лукавого этого мира, знаешь, как вот родители. Ну, как ты воспитываешь свою дочку? Наверное, ты стараешься показывать ей, не просто даешь готовый ответ, вот как должно быть, а ты пытаешься научить ее, чтобы она сама принимала решение.
Даже больше, если меня дочка спрашивает: папа, а как будет это, ну, например, там в математике или в любом другом предмете, я ей очень редко даю прямой ответ. Я ей даю наводящие вопросы задаю, даю какие-то подсказки, чтобы она сама пришла к выводу. Я считаю, что вот это, когда мы даем человеку уже готовый ответ, у него отключается мозг. Он просто перестает думать, он его автоматически включает, кладет на определенную полочку и очень быстро забывает. А когда человек сам доходит до решения, до вывода какого-то, то в таком случае человек действительно его переживает.
Хотя ты понимаешь в то же время, что вывод может тебя не порадовать, который сделает твой ребенок.
Ну да, тогда, может быть, мы этот вывод обсудим. Может быть, в каких-то случаях я и соглашусь с ребенком, потому что бывают и такие ситуации. Вот. Но
ты не категоричен. То есть, если что-то где-то вы не совпадаете в чем-то, это же не страшно, наверное.
Ну, конечно, в главном единственном,
да,
вот
вопрос,
трецепенном свобода.
Да. Так вот, говоря о нашей такой духовной реальности, просто я вижу таких учителей, которые вот, ну, или в церквях, или в каких-то организациях, они занимают такую позицию, и, соответственно, не дают возможности, не терпят инакомыслия, не терпят вопросов, которые задают, должны задавать ученики. И они тоже, знаешь, иной раз очень грамотно манипулируют, то есть делают вид это какой-то такой, что вот существует свобода. Хотя, в принципе, эти учителя, они немножко имеют такую советскую закалку. Я думаю, мы проходили через это, когда вот, вот все готово, все хорошо, то есть ты должен, все должны ходить строем. Я думаю, что такие учителя, они ведут в нас в никуда, и они негодные, потому что они застряли в прошлом. Они не дают возможности для развития, потому что если ты учитель, ты создаешь, вот я пишу, свой клон таким образом, когда ты хочешь, чтобы ученик копировал тебя, был такой, как ты, мыслил так, как ты. Но клон всегда заведомо слабее. Копия всегда, она менее качественная, чем оригинал. Соответственно, получается так, что ты плодишь слабого человека, создаешь слабых учеников, которые, соответственно, это не по любви. И более того, учитель, он выше, чем ученик, потому что, ну, скорее всего, учитель сам пришел к этому, как-то вот это был его путь. А он предлагает человеку уже готовый путь, который человек не пройдет. И, соответственно, человек даже Бога познает не вполне, не полностью, не личностно, потому что учитель дает ему уже готовый ответ. Вот какой Бог, вот как надо верить. Хотя, с другой стороны, знаешь, у учителя этого может быть еще один учитель, который тоже его как клона воспитывал. Соответственно, идет деградация учебного процесса.
Ну да. На самом деле, здесь очень такая интересная вещь происходит. Дело в том, что когда человек обучается, когда человек обучает кого-то, точнее, он часто недооценивает своего ученика. Ему кажется, что он умнее, он более опытный, и он боится того, что ученик не сможет пройти тот путь, который прошел он в науке или еще в чем-нибудь. И таким образом, да, он не доверяет ученику, и получается, что он ему слишком активно помогает. И вот эта помощь, она получается часто имеет противоположный эффект.
Ну, я тут привожу пример Христа. Вот мы недавно в церкви разбирали с молодежью Евангелие от Марка, и знаешь, я вот заметил, что Христос вообще, ну вот у Марка, по крайней мере, и в других Евангелиях, он не навязывает никому ничего. Он людям отвечает на их потребности, на их просьбы, то есть исцеляет, если нужно, воскрешает, дает хлеб, или говорит, проповедует, но никакого какого-то навязывания с его стороны нет, каких-то доктрин никаких нет, навязываний, еще чего-то. То есть, фактически, он не говорит, как нужно правильно верить, как нужно правильно жить, он не учит жить. И даже ученики, они же не знали подлинной миссии Христа. И я вот пишу в своей статье, вот мы были с женой, с Юлей на спектакле в Стаса Намина театре «Последнее искушение апостолов», и там показывается, что апостолы все, которые вот узнали весть о смерти Христа, о том, что он был распят, они все, в общем, были в недоумении, не знали, что делать, потому что они совершенно не понимали, они не верили в воскресение. И вот Христос, он мог бы разжевать все своим ученикам. Я думаю, с при его ораторских способностях он мог прекрасно все объяснить, но он этого не делает. Они должны были сами дойти до этого, он доверил им. И прошли все свой путь, кроме одного, известно, Иуды, то есть он принял неправильное решение, но все, они стали сильнее, и они основали, фактически, ну, Христос основатель церкви, но они запустили это все в процесс.
Ну, тут я хочу немножко уточнить, Христос, он говорил им об этом, он им говорил много раз о том, что его ждет, и...
Нет,
но, подожди он... секундочку, он говорил об этом, но он это не навязывал, как вот ту истину, которую человек должен полностью взять, проглотить и переварить.
Я говорю о том, что он не говорил вообще, он говорил, что с ним будет, но они не понимали, он, ну, как у целостной картины, он, в принципе, не рисует, если мы читаем Евангелие. Ну, по крайней мере, то, что мы читаем Евангелие.
Ну,
то есть, да.
Да,
говорит, я умру, ну, там как-то вот, но в целом какой-то такой, знаешь, то, что я говорю, сатириологическая картина, вот как спасаешься фактически человек, будет спасаться. Они не понимали этой миссии. То есть, я говорю о том, что тут каких-то доктрин тут нет. То есть просто по вере он дает людям то, что они хотят.
Да, а потом он, кстати, по дороге в Эммаус, он им объясняет на основании того опыта, который у него был, постфактум, дает ретроспективу. Вот вы же это видели, и по полочкам раскладывает, вот по идее, вы должны были бы так-так-так делать, так-так-так понимать и понять вот те шаги, которые прошел Христос. Я вам говорил об этом. Но он это объясняет постфактум, когда они уже все это пережили, переварили и вы себя внутри уже выработали какое-то понимание этого. И Христос этому пониманию, как бы вот этому дому достраивает крышу. Вот так вот.
Ну да, он дает какие-то определенные намеки, ставит такие маячки, как говорится, выражаясь современным языком. Но фактически он действительно нет такого, знаешь, навязывания, каких-то таких лекций, как должно быть, как правильно и так далее. Мне кажется, пример Христа – это пример вот настоящего подлинного учителя. И я думаю, что его педагогика Христа, она очень прогрессивна, и сегодня она современна и своевременна. Но почему-то вот многие учителя современные, они все-таки пытаются вот строить какой-то вот тоталитарный принцип обучения. Вот субъект-объектные отношения. Хотя должны быть субъект-субъектные отношения.
Ну да.
Ну, в общем, такая вот заметка. Можете, друзья, открыть главную страницу. Она
и
вот
почитать,
находится.
Почитать и даже прокомментировать. Вот сегодня мы еще сегодня ночью была опубликована новость о концерте, о барганном концерте в Московской центральной церкви.
Вот расскажи поподробнее, очень интересно, смотрю, так подробно да. Не написал, но интересно будет.
Да,
еще
дело в том, что я думаю, что уже многие знают, что ежемесячно в центральной церкви проходят органные концерты.
Ну, это каждая последняя.
Да, да, в центральной церкви Ивановских Баптистов, старейшей Ивановской церкви города Москвы, которая оборудована раритетным органом, которому более 100 лет. И вот в этой церкви проходят ежемесячно концерты органной музыки. Ну, в основном, конечно, это концерты... Туда приходят любители органной музыки, ценители органной музыки. И люди, которые действительно вот живут и которые вот от этой музыки получают настоящее удовольствие. Но очень многие не знают достаточно хорошо органную музыку. И первый раз попадая на такие концерты, они просто ну, находятся в каком-то шоке. Они слышат эту музыку, и они... не представляют, что это может быть так красиво. Вот. И вот эти концерты проходят регулярно, но в минувшее воскресенье прошел концерт, который очень интересно назывался «Между курьезностью и серьезностью». Этот концерт в качестве музыканта выступил Александр Кошель. Это один из, ну, скажем так, мировых светил органной музыки. Он, кроме того, что он органист, он профессор философии, он знаток истории органа и даже знаток техники органа, то есть как орган работает, он многое сделал для сохранения исторических органов в Европе. То есть такой человек, который в этом вопросе очень, ну, можно сказать, профи. И очень интересная была программа. Программа концертов, в которую вошли не только духовные произведения, но и произведения, которые, ну, на слуху у многих людей. Вот, в частности, например, прозвучала «Марсельеза». Это гимн французской революции. И очень интересно, это была вариация на тему «Марсельезы», которую написал такой известный французский органист и композитор Клод Бальбастер в годы Великой Французской революции, который боялся, что Французская революция может разрушить орган, и, который находился в соборе Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери, и сам собор, были опасения, что революционеры могут подорвать, и особенно орган могут повредить. И тогда он написал вот эту вариацию на тему Марсельезы, и руководители революции услышали, что орган же можно, оказывается, использовать и как инструмент революционной музыки. Торжественно звучащий вот этот гимн был. И таким образом органист и композитор обезопасил и себя, и свой инструмент, и для нас сохранил во многом вот этот инструмент в соборе Парижской Богоматери. Много было интересного во время этого концерта. Самое интересное, что вы не только можете прочитать, но и прослушать, потому что все композиции, которые звучали на этом концерте, у нас есть в аудиоформате, вы можете скачать и прослушать. И даже прозвучал гимн Российской империи «Боже, царя храни» в рамках этого концерта. Заходите, это интересно.
Да, интересно, так что можно послушать, почитать.
Кстати, следующий концерт будет в феврале. Последнее в воскресенье февраля.
Знаешь, у нас разные стили присутствуют в христианском мире. И вот проходил концерт, вот Андрей, наш коллега, написал небольшую заметку «Винтер хип-хоп пати». О том, что в Москве, вот прям в помещении на Наметкино, где находится радиостудия, да?
Где мы сейчас находимся, да, фактически, ну, тут через несколько стенок.
Да, и там сейчас проходит какое-то богослужение. И там был концерт хип-хоп пати. Была группа как раз Андрея Стародубцева, Lightline. И можете прочитать. И, кстати говоря, у нас даже небольшая дискуссия там как это...
Ну, возникла дискуссия, возникла, да. Да, о том, имеет ли право на существование подобная музыка. И вообще,
в христианском мире.
Да, в христианском мире, да. И в частности, вот... Один из авторов дискуссии привел такой пример. Он говорил, как рок может бороться с наркотиками. Не может быть. Рок против наркотиков – это все равно, что Карлсон против варенья. Так что почитайте. Может быть, у вас возникнет желание внести какие-то свои комментарии и включиться в эту дискуссию. Уже несколько человек активно дискутируют. Так что заходите.
Называется «Winter Hip Hop Party». На главной странице еще есть заметка.
Да. Ну что, новостей у нас много, как всегда, новости у нас разнообразные.
Ну да, вот назван самый библейский город США, например, вот интересная новость. Я не знаю, по каким там критериям, там самые библейские города, самые небиблейские названы. В общем, интересные такие исследования проходят, наверное.
Да, много на самом деле сейчас таких вот каких-то громких названий, вот, ну, не знаю, насколько они оправдывают то значение.
По поводу статистики.
Да, по поводу статистики. Хотя, конечно, лучше, чтобы был и библейский город, чем, скажем, город греха или центр преступности. Все-таки библейский город, я думаю, что это звание, доброе звание. Вот. Что хочется сказать, вот на следующей неделе будет проходить неделя молитвы сестер, международная такая вот молитва, которая называется «Молитва изменит нас и мир». Вот, мы много видим новостей, которые говорят о том, что мир меняется, и мир меняется не в лучшую сторону. И вот молитва о том, чтобы мир как раз менялся в ту сторону, в которую нужно. И к этой молитве, я думаю, что будет важно и интересно каждому человеку присоединиться.
Слушай, ну, коль такое дело, я вот еще одну свою статью, пользуясь случаем, упомяну. Дело в том, что у нас рубрика еще месяц назад я запустил, называется «Читая Дитриха Бонхоффера». Ну, мы знаем, в издательстве ВБИ вышло такое труд Дитриха, известного богослова, евангелиста, «Этика», издательство ВБИ. Я стал читать эту книгу и решил, вот по мере прочтения просто много мыслей возникает, и вот делиться этими мыслями. И вот вышла статья вторая, называется «Дуализм в этике». Я думаю, ты, наверное, знаешь, что существует вот в этике, в христианстве такой дуализм, когда делится христианский, вообще мир на вот христианский, нехристианский, царство небесное, мир сей, mm-hmm. там свет mm-hmm. и тьма. И вот интересно, что автор Дитрих, он решительно выступает против этого разделения, говорит о том, что мы должны с вами, как христиане, воспринять реальность как единую реальность, которую подчинил Христос. Он же пришел умереть, и мир не принадлежит дьяволу. Знаешь, мы как-то очень сильно, я пишу, дети Божьи доверяют дьяволу, и вот говорят, ну хорошо, князь мира сего. Так он говорит, ну подожди, князь мира сего, может, еще до победы Христа, ведь сказано, что он вывел на посмешище, да, поверг вас на позору все эти силы начальства. Ну, да. И в чем-то победа, в чем тогда смерть, где твое жало после победы Христа и воскресения его. Так вот он говорит о том, что мы должны воспринимать реальность как целостную и не делить, потому что начинаем, знаешь, ограничивать церковь какими-то стенами, начинаем строить катакомбы, не катакомбы, а такие вот гетто церковные, начинаем какую-то субкультуру, контркультуру свою строить. И, соответственно, мы часто из-за этого вот замыкаемся, и такой вот некий маргинальность возникает. Конечно,
но становится сектой.
Да, немножко кто-то скажет утопично, знаешь, ну как же. Но с другой стороны, понимаешь, ведь Мартин Лютер говорил о том, что мы служим Богу на всяком месте. Что мы служим Богу не только в церковных стенах во время богослужений, но и где мы работаем, где мы учимся. Этот мир, это мир принадлежит Богу. Принадлежит Христу, а не дьяволу. Поэтому не нужно ему отдавать. И поэтому в этом смысле самое интересное, что не мы гости на этой земле, верующие, а они гости. Ну, неверующие. Да. Поэтому мы должны ощущать себя хозяевами. И знаешь, мне кажется, что вот такое понимание, оно как-то может нам дать какие-то, знаешь, больше сил, больше какой-то уверенности, потому что мы как-то, знаешь, сейчас такие упадочные настроения. Да что там мы можем? А почему не можем? Ну, можем на всяком месте, по крайней мере, где нахожусь, вот свою территорию облагораживать и верить в то, что вот я могу делать не только в церкви, а Христа являть на всяком месте. И это не означает, что должен трубить постоянно об этом. Ну, жизнью своей показывать, своим отношением к работе, к учебе, отношением к своим родным близким в семье. Потому что я могу в церкви быть очень там с нимбом, но как я отношусь к своим родным, к жене, к детям, как я отношусь к людям на работе. И вот это будет настоящее свидетельство. Вот такие размышления. Называется «Дуализм в этике». Читай Дитриха Бонхёффера, часть вторая. Заходите.
Заходите,
вот оно, в разделе публикации.
Комментируйте.
Да, если вы не согласны, друзья, мы рады слышать ваши возражения. И это нормально.
Я бы хотел еще буквально вот двух тем коснуться. Одна тема из США. Я думаю, что все мы знаем о том, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Последнее время, буквально вал случаев, когда расстреливают, то ребенок расстрелял семью пастора, то кто-то пришел в школу расстрелял, то сегодня буквально была убита девушка, которая участвовала в инаугурации президента США. То есть какой-то буквально вот поток информации негативной. И в Соединенных Штатах Америки сейчас происходит такая борьба, нужно или не нужно иметь оружие, запрещать или разрешать.
А ты как думаешь?
Ой, на самом деле это вопрос сложный. Я не знаю. Ну, наверное, я все-таки больше склоняюсь к тому, чтобы разрешать, потому что...
Серьезно?
Да, потому что когда... преступник знает, что ему могут дать отпор, это может во многих случаях уберечь от самого преступления.
То есть, я так понимаю, ты и в России бы не против, чтобы ввели право на ношение? Ну,
честно скажу...
То есть, ты бы носил?
Честно скажу, да, и, возможно, я бы его не носил, но... То, что человек знает, что потенциально у человека может быть оружие, это во многих случаях может защитить любого человека, который никогда даже...
Это палка двух концах.
Да, я понимаю, поэтому я не на 100% уверен в своем решении, скажем так, 60 на 40. Но вот в Соединенных Штатах сейчас происходит целые... Вот, например, прошли тысячи американцев, вышли на марш против оружия в Вашингтоне. А один из пасторов заявил, что необходимо пастору иметь оружие за кафедрой. То есть, когда он проповедует, за кафедрой должен
то
лежать
не,
пистолет.
То есть, не меч духовный,
да.
А такой вот...
Кроме меча духовного, да. Должен и такой меч быть, чтобы можно было, да, чтобы можно было защитить. На самом деле, вопрос спорный. Можно, кстати, как-нибудь целую передачу этому посвятить. Но действительно, трудно сказать, что правильно, что неправильно. Но одна из позиций, которая тоже мне понравилась, вот мы недавно опубликовали одно из мнений, что Америке нужно больше не думать об оружии, а молиться больше. То есть тоже вот... И если то, что сейчас происходит, причина не в том, что там есть оружие, нет оружия, а что мало молитвы, что Америка просто проходит этап какого-то духовного вырождения.
Как и мы, впрочем.
Впрочем, как и весь мир, да. Еще хочу обратить внимание на тему, которая тоже сейчас идет, она больше даже России касается, это тема сирот. Вот, особенно после того, как был принят закон, запрещающий
иностранцам.
Нет, не иностранцам, американцам.
Там кстати,
американцы? Знаешь, да. А ты знаешь, кто больше всего усыновляет детей? Кто из иностранцев?
Наших детей?
Да.
Не знаю.
Итальянцы. На втором месте французы, на третьем были американцы.
Слушай, а я слышу, что как будто не только американцам там запретили.
Нет, пока только американцам. Пока только американцам. Вот и здесь. Кстати, что интересно, много говорилось о том, что вот американцы, у них не усыновляют. За минувший год 99 детей из Штатов были усыновлены. И в основном это граждане Канады и Франции усыновили американцев.
А, то есть иностранцы усыновляют американских детей.
А больше всего американцы усыновляют китайцев. Более 2000. Наших около 800-900 в год. Китайцев 2500. Вот. Но я хотел сейчас не об этом сказать. Я хотел сказать, что вот эта тема, она, мне кажется, затронула и заставила по-новому звучать вопрос о усыновлении у нас, нами, и вообще наше отношение к сиротам, и заставило даже правительство, сейчас вот и Госдума принимает закон о том, чтобы с одной стороны упростить саму систему решения вопроса об усыновлении, а с другой стороны дать какие-то преференции тем людям, которые принимают решение об усыновлении. Вот. И в связи с этим также и христианская общественность наша тоже активно работает в этом направлении. Вот, например, омские христиане планируют провести конференцию об усыновлении. Причем эта конференция будет межконфессиональной, и все конфессии, которые христианские входят, есть на территории Омска, они будут представлены на конференции. Это очень хорошо, что христиане объединяются на вот такой теме, потому что это та тема, которая должна нас объединять. И последний момент, на который я еще хотел обратить внимание, анонс вот 13-е...
Как говорится, нет худа без добра, хотел просто добавить, да, что иной раз вот такие, конечно, решения вроде неправильные, они подстегивают
людей. На самом деле, я считаю, что решение правильное, но не вовремя принятое, потому что...
оно как-то, да, цинично просто выглядит.
Да, дело в том, что тут это не хорошая практика, что в стране детей усыновляют иностранцы, что мы, у нас своих сил не хватает для того, чтобы...
Ну, как американцы, дети тоже иностранцы усыновляют, и ничего страшного.
Но, понятно, понимаешь? Но в процентном соотношении...
Хотя получается какой-то...
В процентном соотношении, если у них десятки, то у нас тысячи.
Не, потому что есть страны, где вообще запрет. У американцев,
нет, ну это понятно.
Нет. Ну, смотри, еще мне что порадовало, что все-таки тех детей, которые уже должны были усыновить, все-таки, да, не запретили. Это...
Ну, это да. Но на самом деле здесь закон обратной силы не имеет. Тут надо было... это было логическое решение, потому что когда принято судебное решение, уже идти на попятную, это нарушение всех принципов юридических.
Перед тем, как перейти к анонсу, вот еще у нас просто есть одна интересная публикация, адвокат Анатолий Пчелинцев, может, ты видел, «Ювенальная юстиция».
Да,
он,
да,
приводит,
да,
интересную, трогательную такую историю о женщине, которая вот там из-за, ну, в общем... проблем детских травм, в общем, дочь набрасывалась кулаками на нее, и потом вот оказалось у нее синяки на руках, и, в общем, потом начался суд, и, в общем, обвинили ее, что это она ребенка избивает. Ну, в общем, он говорит о том, что вот эта ювенальная юстиция, все эти вот дела у нас, во-первых, не очень проработано, и все-таки вот над этим нужно работать. И, да, мы, кстати,
вообще,
тоже можем отдельно
тема,
поговорить. Да,
да. Тема ювенальной юстиции, она очень такая сложная, неоднозначная, требующая большой проработки, и не факт, что вообще само понятие ювенальной юстиции это правильный путь. Ну и вот возвращусь. 13-я встреча по служению детским домам состоится 11 февраля. Такие встречи проходят регулярно, ну, практически ежемесячно, кроме летнего перерыва, вот, на территории церкви «Надежда». И собираются люди неравнодушные. Если у вас есть желание или у вас есть опыт работы с сиротами, пожалуйста, приходите. Вот, вся информация есть на нашем сайте.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. Продолжаем дискуссии, и сегодня у нас дискуссия на тему человеческой жизни, ценность человеческой жизни. На самом деле, меня подвигло предложить эту тему то, что на днях буквально отмечалась очередная годовщина Холокоста, и в концлагере Освенцим открылась экспозиция, после длительного перерыва открылась российская экспозиция, вот, и этот этот музей, страшный музей, теперь будет также представлен и вот российской экспозиции. Дело в том, что удивительно, но этот музей, который находится на территории Польши, его за последнее время очень мало посещали туристы из России. Буквально там 5000 человек за год, при том, что из других стран буквально сотни тысяч людей посещают этот музей. Вот, и вот эта тема, тема Холокоста, заставила вот задуматься вообще в принципе о вопросе о ценности человеческой жизни. Как мы относимся к ценности жизни другого человека? Как наше государство относится к ценности жизни? И для меня, ну, для каждого, я думаю, человека ценность собственной жизни – она невозможно ее переоценить. Она настолько ценна, то есть это вот то, что, наверное, самое ценное, что есть. Как ты считаешь?
Ну, я трудно не согласиться. А в чем вопрос вообще?
Вопрос в том, что вот эта ценность нами воспринимается лично человеком, воспринимается как самое ценное, при этом окружающие нас люди, окружающее общество, государство очень часто воспринимает жизнь нашу и жизнь других людей как разменную монету, как нечто совершенно то, чем можно спекулировать.
Ты про наше государство?
Я про любое государство. В том числе и про наше государство. Слава богу, что сейчас, на сегодняшний день, в целом такая мировая тенденция, цивилизационная, которая, например, запрещает смертную казнь. Как ты относишься к смертной казни?
Слушай, я по-разному отношусь, как-то вот иногда бывает...
Имеет ли
знаешь,
право?
Знаешь, когда слышишь какие-то истории там про каких-то маньяков, педофилов, думаешь, нужно смертная казнь. Потом, когда так немножко задумываешься, наверное, нет. Наверное, скорее всего, нет. Пусть они там лучше, эти смертники, сидят в этих камерах там и думают о жизни.
Например, вот Брейвик.
Эта история, конечно, бредовая, потому что так получается. Вот однажды была дискуссия, кстати говоря, был поединок Соловьева, там был, по-моему, Веллер, он был за смертную казнь, и один из каких-то правозащитников против. И он говорит о том, что получается, что на Западе сейчас отстаивает права маньяков, право на жизнь Брейвика, который уничтожил сколько там, десятков, почти сотню людей, и он живет сейчас в совершенно там суперусловиях. И получается, что защищает жизни их, которые погибли, а его жизнь защищает, понимаешь, защищает его права отстаивает. То есть он у нас-то хоть в России, если нет смертной казни, то эти смертники, они сидят, я не знаю, как вот в России, на Украине, знаю, они в таких подвальных камерах, абсолютно там давящая атмосфера. Есть... И мне, честно говоря, по-человечески этих людей жалко, которые у нас вот сидят в таких условиях, и иной раз думаю, и многие из них кончают жизнь самоубийством, потому что невозможно жить, их на улицу не выпускают. И я думаю, что, может, это вот это наказание хуже, чем смертная казнь.
Понимаешь? Да. Просто жизнь человеческая, на мой взгляд, она священна. И никто не имеет права, на мой взгляд, ее отбирать. Вот то, что ты говоришь,
даже государственное правосудие.
Даже государственное правосудие, даже за самое-самое страшное наказание, накажите там, вплоть до телесных наказаний, но жизнь отобрать нельзя. И вот меня просто в связи с этим меня поражает, насколько просто вот в 20 веке, казалось бы, 20 век, век цивилизации, уже такой активный, да, уже всякие вот принципы, которые действовали там в каких-то аборигенских племенах, давно уже изжиты, да. И тут появляется какой-то диктатор, который миллионами людей просто уничтожает, как тараканов. Вот меня просто это шокировало, и до сих пор вот просто даже сама мысль об этом меня приводит просто в какой-то шок. Вот с другой стороны, сегодня общество, я говорю, что оно в этом смысле идет правильным путем. Но если в любой стране сейчас, говорят социологи, сделать опрос и провести опрос за и против смертной казни, до 80% населения за смертную казнь. Во всех странах. И во всех странах, даже в тех, которых уже давным-давно, вот та же самая цивилизованная Европа, вот, если бы было принято решение, чтобы проводить, перед тем, как принимать это решение, скажем, например, проводить плебисцит, опрос, то никогда это бы решение не было принято. Люди, по сути, оказываются кровожадные, да. И вот эта кровожадность, начиная с Авеля, которого... начиная с Каина, который убил Авеля, вот, первый раз пролив кровь, как бы, вот знаешь, когда акула, да, она чувствует запах крови, вот, и она пьянеет, и все. Вот человечество с того момента, мне кажется, начало пьянеть от запаха крови.
Ну, ты смотрел, наверное, фильм «Зеленая миля» по Стивену Кингу известный, как люди приходят на вот эту казнь, если, например, человек виновен в смерти твоих близких, они приходят на казнь, сидят за стеклом, и это как бы вот такое, ну, вообще, по публичной казни всегда это было шоу. И тут тоже, как бы, и они там все плюют на этого человека, там кто-то прощает, кто-то наоборот проклинает. И если человеку там под амнистию попадает, они даже там вообще возмущаются. Ну, то есть.
Ну, здесь такой зуб за зуб чисто.
Око за око, зуб за зуб, да. Ну, я вот что хочу сказать: все-таки, возвращаясь к теме вот Холокоста и всех этих дел, вот тоже, знаешь, можно увидеть разницу ценности человеческой жизни, как она воспринимается, например, у израильского народа, у евреев, и ценность человеческой жизни, которая воспринимается у нас. Мне кажется, небо и земля. То есть эти люди, этот народ добился всех этих преференций, там, всех этих ну, выплат и так далее, и увековечили память. Если говорить о нашей стране, то наша страна, собственно, народ пострадал от известного диктатора, ну, тоже очень сильно. Кстати говоря, и от того диктатора тоже пострадали, но как-то вот никто не выплачивает ничего, и особо там, и те же самые цыгане,
ну, да,
которых уничтожали не меньше евреев, кстати говоря. Ну, почему-то как-то, знаешь, тоже, видимо, те добились своего, а мы не добиваемся своего, понимаешь, мы забываем. Конечно, мы упоминаем жертв войны, это герои, это да, но собственных жертв не поминаем.
Ну, жертв,
забыли.
Даже если мы возьмем, например, только вот последнее время началось что-то более или менее такое вот, конечно, говорить о финансовой оценке жизни человека, ну, это такой сложный моральный вопрос, но тем не менее. Происходит авиакатастрофа, да, падает самолет, гибнет множество людей, и до последнего времени семья погибшего, да, вот, она получала по сравнению с миром в сотни раз меньше у нас, да, чем вот, то есть, опять же, государство ценит вот жизнь, да, конечно, в финансах это совершенно неизмеримо, но с другой стороны, этот человек, который должен был бы быть, скажем, или главой семьи, или просто в семье, от него ожидали, он, например, если он родитель, то от него ожидали какой-то доход, то есть он должен был выполнять какую-то роль в обществе, роль своей семьи. И эту роль вот во многих странах сейчас принято решение, чтобы ее восполнять. Вот. Но в то же время есть и другие примеры. Например, если мы возьмем арабские страны, да, то там положение еще хуже. А взять тоже вроде бы современный цивилизованный мир, да, происходят теракты с участием смертников, то есть те люди, которые готовы отдать свою жизнь. Ну, те, которые готовы отдать свою жизнь, тут понятно, это уже какой-то такой фанатизм. Это... Но те, кто посылает их на смерть, кто эти люди?
Тоже фанатики.
Это я бы не сказал, что это фанатики. В основном это люди, возможно, у них, ну, скажем так, некоторые есть психическое отклонение, но в основном это люди, которые борются за что-то, которые борются за власть, которые ставят какую-то определенную цель и пытаются ей добиться. И для них просто вот эти люди, которые идут со взрывчаткой кого-то убивать, это просто инструмент, один из вариантов инструментов. Можно, например, закупить ракеты, да, там какие-нибудь средней дальности у кого-нибудь, или там ближнего дальности у какой-нибудь третьей страны, да, перекупить. Или можно обучить там десяток смертников и их обеспечить оружием, и он фактически получит такой же, как ракета по значимости для вот этих людей. И я вот не представляю, как вот можно себе... как вот эти люди, которые вот это делают, как они вообще могут спать, могут жить, и как они отправляют других на смерть, как они это не проецируют на себя. То есть, получается, существует два мира. Мир, который вокруг него, и мир, который он сам. Единицы из тех, кто отправляет на смерть в каком-то подобном случае, готовы были бы отдать свою жизнь.
Я думаю, что все-таки больные довольно-таки люди, но, с другой стороны, понимаешь, власть, она развращает.
Развращает.
И тем более, если мы говорим об империях, понимаешь, мы все-таки отголоски еще империи ощущаются, что личные интересы должны подчиняться общественным интересам. Власть – это святое.
Поэтому, а человек – винтик.
Да.
Человек вот это…
Он понимает, что он винтик, и он не парится. То есть он не возмущается. Это сейчас мы стали возмущаться.
Для меня лично жизнь, она просто огромная ценность. Почему вот эту мою ценность, вот этой моей жизни кто-то может себе позволять отобрать вот с полпинка, как грубо выражаясь. Просто вот по какой-то прихоти. Вот захотел вот и все. Вот я имею право, я беру на себя право уничтожать другого человека. Как вот эту ценность, я это не понимаю. Я это, не вкладывается в голову. Вот. Тем более, что жизнь человека – это дар Божий. Это то, что невозможно никак воссоздать, никак. Сколько сейчас ученые, медики добились огромных успехов в медицине, там, восстановлении всякие, включая клонирование органов, все. Но жизнь, вот чтобы включить, зажечь этот огонек, чтобы жизнь начала теплиться, человек не в состоянии. Никакая наука, я думаю, что этого никогда не произойдет, как бы наша наука не развивалась. Все равно это будет либо какой-то робот, либо зомби, но реально живого человека человек не может создать. Какое он имеет право отбирать вот эту жизнь у другого человека, которую дал Бог, которую он близко ничего подобного дать не может?
Ну что, имеет твой пафос немножко. Ты как вообще Ветхий Завет? Как ты читаешь Ветхий Завет?
Для меня Ветхий Завет на самом деле...
Там кровушки так довольно-таки
много. Там кровушки много, да.
Проливается.
Да.
И причем это делается с Божьей, как говорится, по Божьей воле. Как ты вот
расценишь? Я скажу честно, для меня это проблема. Вот. Я единственное, что это могу объяснить тем, что поскольку грех вот с решения Адама вкусить плод, а потом... грех вошел в мир, а потом человек пролил кровь. И вот эта кровь, она, к сожалению, стала... Бог допускает такие вещи просто потому, что вот в человечестве грех он
более того,
засел...
Он не то что допускает, он повелевал еврейскому народу там даже не жалеть никого. Даже когда не жалели, там потом это выходило боком. То есть, и получается, что для Бога, знаешь, это мы говорим о человеческой жизни, потому что все жить хотим. А Бога, как бы, знаешь, получается...
С другой стороны, понимаешь, Бог, он есть Бог.
Сегодня навеки тот же.
Бог дал, Бог взял. И Бог зажег этот огонек. И только Бог имеет право его зажигать.
Но руками людей.
Это не важно. Это вопрос в данном случае, это не важно.
Ну как не важно? Может, я ощущаю мессианскую идею? То есть я говорю, а мне Бог сказал, как говорили вот про определенных президентов там, в США, что вот они миссию выполняют, они евангелизируют там такую-то страну там на Ближнем Востоке.
И я говорит, не верю, что тебе это сказал Бог.
Нет, я не говорю про себя, я говорю, кто-то говорит так, понимаешь? Вот тебе и фанатики.
Кто-то так может говорит, вот Бог ему судья. В таком случае.
Это очень верующие люди. Вообще вот республиканцы там в Америке, они очень верующие.
Да, дело в том, что люди, которые идут обвешанные минами и совершают теракты, тоже исключительно верующие люди. И очень мало кто из них идет только для того, чтобы его семья получила деньги. В основном они идут, веря, что они тем самым получат воздаяние от Аллаха. Это верующие люди.
Ты вообще пацифист?
Ой, сложный вопрос.
Слушай, как? Да. На самом деле... Определись как-то,
нет, кто ты. Понимаешь... Трудно сказать. Например, то есть ты для защиты себя...
Исключение
защиты,
ты допускаешь?
Я допускаю искушение, да, исключение. Потому что... Искушение, да, конечно, я допускаю исключение, потому что бывают разные ситуации, бывает защита семьи, например, вот, когда... Ну, безвыходная
ситуация. То есть,
ситуация.
Все-таки пистолет в кармане, как бы, понимаешь, начали ношение оружия.
Да, какое-то, да, видишь... Не, вот я понимаю, здесь действительно есть определенная вот...
Знаешь, жизнь человеческая цена, особенно моя, поэтому за собственную шкуру я готов пулять из пистолета вокруг себя.
Опять же, с какой целью ты это делаешь?
Мы будем бороться за мир так, что не останется камня на камне, знаешь, что же.
Я понимаю, вот, ну, в данном случае тот же самый пистолет, в основном, как я объяснял, я за то, чтобы использовать пистолет, не для того, чтобы был закон об оружии, не для того, чтобы использовать пистолет.
Как удерживающий фактор, как ядерное оружие.
Да-да-да, вот типа того.
То есть ядерное оружие – это хорошо, оно удерживает человечество от войны Третьей мировой. Возможно, но, только это и удержало.
Возможно,
когда
да.
Когда был Карибский кризис и все дела.
Да-да-да-да. То есть здесь сложный вопрос, вот, но я могу только сказать одно. Жизнь человеческая, она бесценна. И каждый человек должен понимать это не только про свою жизнь, но про жизнь ближнего.
Ну, жизнь бесценна, потому что Христос пришел и умер за каждого человека. Это означает, что если Бог стал человеком и умер за людей...
Ну, это понятно. Но это даже без этого все равно каждый человек понимает.
Этим тем более.
Ну да, да, даже...
Да и вообще христианство, оно внесло, мне кажется, идею ценности души и личности, да, понятия. Потому что, да, вот на Востоке как там все попроще. Кстати говоря, у нас тоже есть какой-то менталитет, что-то восточное, что мы как-то, знаешь, по поводу жизни, русский народ, ну, Бог дал, Бог взял, знаешь, как-то, и не помним все эти гулаги, говорим сейчас, да это, может, и не было ничего такого, да все нормально, и Сталин был хороший. То есть вот это, знаешь, отличие наше от вот евреев, и как-то вот нам нормально, мы уже забыли все.
Да, я последнее хочу сказать. Когда мой путь ко Христу начался с того, что меня по ночам стали мучить кошмары, я думал о том, что будет со мной, если я умру. И вот этот страх смерти, он меня во многом подвиг к тому, что я начал двигаться в сторону познания Бога и действительно
как Толстой,
обратился
прям
к Богу.
Тоже там записки,
вот, причем это было вот в 16 лет, еще в таком, можно сказать, юном возрасте. И вот с того момента я начал ощущать ценность собственной жизни. И для меня... Для меня жизнь другого человека, она также вот именно тогда приобрела вот полноценную ценность. Вот. И для меня вот с тех...
Хорошее выражение, да, полноценная,
да,
ценность.
Да, да, я понимаю, что масло масляное, но тем не менее. И вот тогда я просто, вот с того момента я, ну, понял, что для себя понял, и это у меня мысль всегда в голове о том, что жизнь... Это самое ценное.
Я хочу просто еще такую штуку сказать. Понимаешь, мы сейчас говорим о жизни, о смерти, но ведь важно все-таки, и ведь можно словом убивать человека, можно уничтожать, запускать бомбу замедленного действия. То есть речь идет не только вот этом,
конечно,
о выстрелах, о
само
ножах,
собой,
а просто даже вот это мучение, которое подвергает человека.
Само собой.
Это...
Я не беру сейчас, я сейчас
потому
специально
что мы немножко
не
вот
ограничиваю.
Уходим в эту жизнь и говорим о жизнь-смерть. Но ведь это же тоже, понимаешь, важно. И вот, да, все-таки есть принцип христианский, и так как хотите, чтобы с вами поступать люди, так поступайте и вы с ними. Никто не хочет себе страданий. Так не наноси другому страдания, не рань,
да,
человека другого.
Да,
и
да,
тем более, когда говорим о жизни, да, когда ты его думаешь об этом, как я могу быть палачом, если я понимаю, что я могу оказаться на месте жертвы?
Да.
Это христианский,
да,
принцип.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Да, это слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем. Все те же Денис Гостев, Андрей Ребенко в эфире у микрофонов. У нас последняя рубрика «Музеи».
Коротенькая.
Мало времени.
Совсем.
Денис что-то хочет нам поведать интересное. Расскажи же нам.
Да, я как
главный
по музеям.
Специалист, эксперт.
Да. Я бы, конечно, не стал так громко о себе говорить, но, тем не менее, я бываю часто в московских музеях, и сегодня я хотел бы немножко рассказать о музее русского народного прикладного искусства. Это интересный музей, который находится недалеко от станции Цветной бульвар на Садовом кольце. Вот, кстати, если кто-то когда-то был в главном управлении ГАИ вот, России, имейте в виду, что как раз ну, ГАИ ГИБДД, вот там такое белое большое здание, возле этого здания как раз находится музей. На самом деле музей интересный, и мы с дочкой, когда пошли в этот музей, ну, мы планировали так, что нам часов двух хватит на то, чтобы пройти весь этот музей. На самом деле, друзья, если вы пойдете туда, часа четыре как минимум вам нужно себе бронировать и планировать. Это, с одной стороны, да, это музей, в котором есть основная экспозиция. Основная экспозиция очень интересная, ну, на мой взгляд, она представляет собой рассказ о жизни простых людей. Мы в музеях привыкли видеть какие-то, ну, если мы, например, смотрим интерьеры, то в основном это интерьеры царские или интерьеры каких-то знатных людей, то есть какие-то богатые интерьеры. А интерьер, ну, такого простого, не самого бедного, я не имею в виду какой-нибудь там крестьянской лачуги, а вот простого обывателя, простого человека, рабочего, или, скажем, купца средней руки, вот, или ну, просто простого горожанина, который вот, работает где-то в найме у кого-то. И там представлены эти вид... Как выглядело их жилище, интерьеры их жилищ. И на самом деле во многом даже это имеет отголоски. В основном там представлены интерьеры 19 века, и многие отголоски, вот, знаете, наших советских квартир 50-х, 60-х годов. Есть какие-то элементы вот.
Коммуналки всякие, да? Там?
Нет, не коммуналки, а именно вот обычные, ну, когда но да, если коммуналки, то сами комнаты коммуналок, не вот там кухни, где там стоят примусы и жарятся, это своя такая особая субкультура была. Вот, нет, а именно сами комнаты. Вот как жили, как вот выглядели эти комнаты. И, ну, ты практически попадаешь в атмосферу вот того времени. Также там представлено много кухонной утвари, например, самовары. Оказывается, самовары были очень разные по величине, по масштабу, по объему, и очень были интересные модели самоваров. Вот. Потом различная посуда. Ну, то есть, фактически, вы, придя в этот музей, окунаетесь в такой быт обычных людей. Вот. Мне было это интересно. Также этот музей интересен тем, что там проходит множество выставок. И причем выставки постоянно меняются. Выставок очень много, там постоянно проходит до десятка различных выставок. В частности, вот мы были в рождественский период, там была выставка механических кукол. Оказывается, вот в 19 веке было очень много механических кукол. Мы сейчас привыкли, да, вот китайские вот эти вот с неестественными голосами, да, там какие-то куколки. А там были такие настоящие большие куклы с интересными, ну, с мелодиями, похожими на вот шарманку, знаете, вот такая заводилась. Вот. Потом выставка масок, выставка пряника. Короче говоря, очень много интересного. Я думаю, что если вы заранее поинтересуетесь, вы можете зайти на сайт музея и увидеть все, что там происходит в данный момент. Наше время истекло, к сожалению, да, мы много сегодня времени
наговорили.
Да.
Но я думаю, что это полезно было для нас и для слушателей, для читателей сайта «Слово для тебя». Не забывайте о нашем сайте, заходите, слушайте слово, слушайте радио «Новая жизнь», читайте сайт «Слово для тебя».
Слушайте проповеди, и также, которые есть на нашем сайте, и музыку, которая у нас тоже есть сейчас.
В общем, слушайте, читайте, живите.
И ходите по музеям тоже.
И ходите по музеям. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До свидания.
До свидания.
Посмотри вокруг, ты не создан для печали. Подумай, что-то изменить тебе не пора ли. Пусть в твоем доме будет радость и смех. Радио — новая жизнь, радио для всех.